Мы благодарны, Отче, за преимущество быть вместе и изучать Слово Твое, и мы молим, чтобы Дух Твой Святой направлял нас и руководил нами во имя Иисуса. Аминь. Если вы обратили внимание на название нашего семинара, он называется «Божий порядок». Это значит то, что у Бога есть системы. Бог является Богом порядка, и все, что Он делает, рассчитано на то, что все будет делаться в определенном порядке. У Него есть определенная цель, определенное направление от самого начала. И поэтому то же самый принцип мы видим с Библией. Библия, которую Бог нам дал, имеет определенную систему, подразумеваемую. Что значит подразумеваемую? То есть она не очевидная, она подразумеваемая. Вы знакомы с этим словом, да? Оно означает, что принцип есть, но он не высказывается явно. Не высказывается как явно. То есть он есть, но он не высказывается открыто, поэтому легко упустить его. Например, приведу один простой пример. Бог говорит, что седьмой день — это суббота Господу Богу твоему. Так? Седьмой день. Какой день? Седьмой, так? В этом заявлении есть подразумеваемый язык. То есть, не нужно соблюдать какой-то другой день, кроме седьмого. То есть, Богу не нужно говорить, не поклоняйтесь в первый день, во второй день, третий день, четвертый день. Ему просто нужно было сказать, поклоняйтесь в седьмой день. И это подразумевает то, что все остальные дни поклонения не нужны. То есть, вот что значит «подразумевается». Он создал землю в шесть дней, заявив о том, что Бог создал этот мир в шесть дней, в седьмой почил. Это означает, что другие периоды времени для творения не нужно рассматривать. Понятно ли это, да? Хорошо. Итак, в Писании используется этот принцип подразумевания. На испанском мы говорим «porcentazo». Что это значит? Это означает принимать как само собой разумеющееся что-то. Библия, и о чем мы будем говорить вообще на этой неделе, мы будем изучать Библию, но в нашем исследовании от Эдема до Эдема мы будем читать слова Иисуса, что Он есть первый и последний, Альфа и Омега. Это значит, что вы можете найти Иисуса и в первой, и в последней книге, и во всех остальных между ними. По всей Библии. Но чаще всего нам тяжело найти Иисуса в Ветхом Завете. Легче в Новом Завете. Но если у вас есть Библия, я надеюсь, что есть. Давайте мы откроем самую первую книгу, самую первую главу и самый первый стих. Хорошо. И здесь говорится, в начале сотворил Бог. Бог сотворил что? Небо и землю. Итак, в начале, видите, давайте теперь откроем Иоанна 1.1. И там говорится, как с чего там начинается. В начале, видите, те же самые три слова, в начале. Или два слова в русском языке. В начале, то есть в Евангелии от Иоанна идет ссылка на книгу «Бытие». И мы понимаем, что здесь подразумевается, что если мы Прочитаем дальше. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Я цитирую, я правильно цитирую? Вы следите, да? И далее сказано, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Так или нет? И что говорит 9 стих? «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». А 10 стих что говорит? «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Так, «в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Итак, кто был в начале тогда? Иисус. Он в первом стихе, в первой главе, в первой книге Библии. Вы видите, о нем говорится также. И также в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, первая глава и первый стих, о чем там говорится? Родословие Иисуса Христа. То есть, Евангелие от Матфея начинается с Иисуса. Новый Завет начинается и с Иисуса. Ветхий Завет начинается с Иисуса. А как насчет последнего стиха в Библии? Последняя книга, последняя глава и последний стих. О чем там говорится? «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Итак, Библия начинается с упоминания Иисуса и заканчивается упоминанием Иисуса. Поэтому Иисус есть во всей Библии, от первого до последнего стиха. Понятно это или нет? Хорошо. У меня есть небольшая книга. Не знаю, есть ли она в магазине книжном. Она называется «Ангел Иисус». «Ангел, который есть Иисус», дословно. Я написал эту книгу, потому что я заметил, что у многих людей есть сомнения, упоминается ли Иисус в Ветхом Завете. И если вы прочитаете эту книгу, вы увидите, что Иисус являлся в виде ангела во всем Ветхом Завете. «Ангел, который есть Иисус». Так называется эта книга. Буквально, дословно. И так как мы говорим о Библии от начала и до конца, это значит, что мы Христа можем найти в центре любой темы библейской. Любая доктрина, которая у нас есть, Христос должен быть в центре ее. Христос в центре каждой доктрины. Но проблема заключается в том, что всякий раз, когда мы изучаем Библию, мы имеем склонность концентрироваться на стихах, доказательствах, чтобы доказать свою мысль какую-то. Но Библия должна вести людей ко Христу. Каждый стих должен вести ко Христу. Я говорю, должен, так? Не просто, чтобы доказать какую-то тему, а вести ко Христу. Но проблема заключается в том, что чаще всего, если мы концентрируемся на субботе, например, то мы подбираем стихи, которые доказывают, что седьмой день — это суббота. То есть мы упускаем цель. Но мы упускаем Иисуса, не цель, так? Да, упускаем цель. Ну, пусть будет цель. Библия, по сути, описывает или открывает нам план восстановления или план спасения. Кто-то называет это великой борьбой. Библия должна научить нас, как нам пройти от начала до... от первого начала до нового начала. То есть Библия начинается с нового начала, мы называем это начало, и заканчивается новым началом. Но в действительности и то, и другое является новым началом. Просто когда мы сравниваем первое начало с последним началом, нам необходимо как-то отличать одно от другого, поэтому мы говорим «начало» и «новое начало», да? Библия тогда... В первых двух главах Библии и последних двух главах Библии, по сути, это зеркальное отображение одно другого. Может быть, вы не замечали этого, но давайте посмотрим на это. Мы знаем, что в начале, когда? В начале было общение у людей с Богом лицом к лицу. Правда это или нет? Мы знаем, что был идеальный дом для людей. Вначале было совершенное питание, гармоничное отношение между людьми, вечная жизнь. Никто не был создан для смерти, и с животными люди жили в мире. И можно много других отмечать мыслей здесь. Все это было в начале. Книга Бытие, 1 и 2 главы. Это правда или нет? Затем, если вы перейдете к новому началу, там тоже записано. Общение с Богом лицом к лицу будет. Откровение, 22 глава, сказано, «И узрят лицо его». 4 стих. Как тут в том гимне говорится, «И увидим его лицом к лицу». И затем будет совершенный дом в новом начале, так? Новый Иерусалим и совершенное питание, так будет. Плоды и дерево жизни упоминается. И, конечно же, гармоничное отношение между людьми восстановится, так или нет? Так. И затем вечная жизнь. То есть мы находим то, что в первых двух главах Библии и последних двух главах, по сути, зеркальное отображение одних и тех же мыслей. То есть это значит, что вначале вот это была воля Божья, но это было утрачено. Но Христос пришел для того, чтобы восстановить утраченное. И по этой причине мы находим начало и новое начало, вместо того, чтобы говорить, что это начало и конец. Здесь нет конца. И будет казаться, что Бог потерпел поражение, но на самом деле Он побеждает в конце. То есть есть начало и новое начало. Это значит тогда, что в Библии мы должны быть способны обнаружить золотую нить, которая тянется от начала до нового начала в каждой доктрине. Мы должны проследить любое библейское учение, как оно раскрывается на протяжении всей Библии. И я делаю такие заявления, я ожидаю, что кто-то будет не согласен, но нет несогласных. Это значит тогда, что если я исследователь Библии, я должен быть способен проследить каждое учение, связанное с питанием или субботой, состояние умерших, христианское украшение, и все эти учения мы должны быть способны найти в самом начале Библии и проследить до нового начала. И вот что я обнаружил. Когда вы делаете это, тогда любая доктрина, которую нельзя проследить от Эдема до Эдема, что-то с ней не так тогда, если мы не можем проследить. То есть мы должны быть способны доказать каждую доктрину на основании Библии от начала до нового начала. Да, то есть от Бытия до Откровения. По этой причине Бог дал нам целую Библию. Он не дал нам одну книгу. В том смысле, что Он не дал нам просто книгу «Исход» или «Евангелие от Иоанна». Он дал нам Библию, которая включает в себя все эти книги, которые являются Божьим советом Божьему народу на протяжении всех веков. Позвольте продемонстрировать вам то, о чем я говорю. Показав вам конкретную доктрину, как она открывается от начала до нового начала. Я думаю, что мы можем начать со слова. Мы знаем, что в начале, как мы уже говорили, Бог был с человеком, и Бог общался с людьми. Это правда или нет? Конечно. И есть несколько стихов в книге Бытие, 1 и 2 главы, где говорится конкретно, что Бог обращался к Адаму. Это правда или нет? Например, Он сказал Адаму, прежде чем еще появилась Ева. Он сказал Адаму, «Не подходи к дереву познания добра и зла и не пробуй его плодов».
Okay. So
То есть конкретно говорится о том, что Бог конкретно говорил с Адамом. И Ева, очевидно, узнала об этом уже от Адама, потому что Бог говорил об этом только к Адаму. Я не знаю, замечали вы это или нет. Ну, подумайте об этом, да? Прежде чем Ева была создана, и, кстати говоря, я не пытаюсь здесь говорить конкретно о мужчинах или о женщинах, я просто говорю о хронологии, да, о хронологическом изложении Библии. Поэтому, говоря во времени или о времени, Бог сначала создал мужчину, и затем Бог сказал Адаму, Бытие 1:26, например, да, что вот этот тебе будет в пищу. И также он говорит, что он поселил человека в саду Эдемском. Затем во второй главе он говорит человеку, то есть Адаму, не вкушать плодов дерева жизни, и также то, что он должен заботиться и хранить его. Затем он должен был дать название животным. Все это было до того, как появилась Ева. Правда это или нет? Или я придумываю это? Это правда? Ага, правда. Хорошо, и такой хронологический порядок в Библии. Затем сказано, что Адам осознал, что у него нет пары. У всех животных была пара, и он осознал, что у него нет пары. И тогда сказано, что Господь навел на человека крепкий сон, и затем он взял одно из ребер его, так, сделал ему анестезию, то есть навел крепкий сон, и затем взял одно из ребер его и разрезал, так, достал. Ну, я использую здесь медицинские термины. Сделал надрез, и он закрыл то место плотью. Это первая операция, первая анестезия, записанная в истории человечества. Вы знали об этом? И где эта запись находится? В Библии. Где в Библии? В Библии, так? Бытие 2:21. И это первая трансплантация, говорят. Да, не только трансплантация, но и первое клонирование. Если мы хотим использовать этот термин, то здесь говорится о первом клонировании. Из кости Бог создал Еву. Так? Очевидно тогда, что это было возможно от самого начала. Люди только не знали, как это делать. И в то время, как люди убивали друг друга, это с помощью мечей, ножей и так далее. И в то время люди не могли понять, как это можно лечить так, потому что обычно убивали оружием. И когда люди читали, что Бог вскрыл одно из ребер его и так далее. Сегодня современная наука уже говорит о том, что это возможно. У меня есть два двоюродных брата, которые занимаются трансплантацией, а не хирургией. Я говорю, как это вы делаете это? Он говорит, ну очень просто, вы один орган забираете, другой вставляете, и все просто. Но я понимал, что не все так просто, потому что я немножко изучал медицину в армии, поэтому я понимаю, что не все просто. Но говоря о хронологии, мы видим, что вначале Бог обращался к Адаму или человеку, и затем в конце Библии сказано, что Бог будет общаться с человеком лицом к лицу. То есть очевидно, что что-то произошло после книги Бытие, 1, 2 главы, после этого начала. Дальше уже Бог не мог общаться напрямую с человеком, прямо. Но вот это общение лицом к лицу, книга Бытие, 1 глава, 28 стих, и далее во 2 главе, затем Бог обращается к человеку, и Он говорит лицом к лицу. Если это так, то мы знаем, что Бог, то Божья воля, в конце концов, заключается в том, чтобы мы общались с Ним лицом к лицу. все мы, чтобы общались к Нему лицом к лицу. Это Его желание, это Его воля, совершенная и неизмененная. Мои внуки живут в Вермонте, и у них не было там лагерного собрания, и они решили приехать к дедушке сюда, и они приехали раньше меня. У моей дочери 5 детей, я говорю, приезжайте. И мне очень приятно было встретиться с внуками своими. Вот это мой приятель. А ты кто? А я тебе кто? Ты мой дед. Хорошо, мне всегда очень интересно играть с ними, общаться с ними и так далее. То есть Бог хочет, чтобы было не разделение, а близость. Он хочет быть со своими детьми. Итак, это общение. Однако, когда в жизнь вошел грех, то он прервал это общение лицом к лицу. И то, что было важно до грехопадения, стало еще более важно после грехопадения. Если человек нуждался в Божьем наставлении до грехопадения, то что уж говорить после грехопадения? И мы знаем тогда, что грех разделил человека с Богом, но Бог не желает, чтобы было такое состояние, когда он не может общаться совсем с людьми. И поэтому он предусмотрел метод общения, хотя грех и разделил нас, и мы не можем общаться лицом к лицу. Бог вначале говорил через Адама, затем через Сифа. Интересно, что Бог общался с мужчинами, и те передавали Слово Божье дальше. Когда у Адама и Евы родились Каин и Авель, если вы прочитаете, давайте мы откроем книгу Бытие 4:25. Если вы прочитаете этот стих, вы увидите, что Адам и Ева ожидали, что один из их детей уже будет Мессией. Но когда они увидели отношение Каина, они начали подозревать, что это не Каин будет Мессией, не старший, а Авель, младший. Но когда Авеля убил Каин, их надежды разрушились. До тех пор, пока не появился Сиф. Если вы читаете 25 стих и 26 стих, может ли кто-то прочитать для нас? «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Хорошо. Что сказала Ева? «Бог положил или дал мне другое семя». Другое семя. В английском «потомка», другого «потомка». Но правильно перевести «семя», как в русском переводе. Потому что тогда ясно, что Бог обещал семя, и здесь говорится о рождении семени. В переводе короля Иакова тоже говорится, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля». Другое семя. Есть у кого-то версия короля Иакова? У вас есть? Хорошо, я цитирую, но вы можете прочитать. «Бог дал мне другое семя вместо Авеля». Итак, идея такая здесь, что когда Бог обещал, что придет Мессия от семени жены, они начали ожидать пришествия Мессию сразу же. То есть Бог передал обетование через Адама, а Адам передал его своим детям, и, к сожалению, Авель поверил, а Каин нет, и Авель был убит. И казалось, что надежда Адама и Евы разбилась до тех пор, пока не родился еще один мальчик у них. И тогда сказано, начали призывать имя Господа. Хорошо. План спасения, который открыт в книге Бытие, передавался устно, от отца к сыну и дальше к сыну и так далее. Тогда мы видим, что от Сифа, когда начали призывать имя Господа, до Еноха и затем до Ноя, мы видим, что все эти мужчины понимали проблему, которая существовала, и обетование, которое было дано. Но они понимали это все благодаря тому, что слово передавалось устно. Устно передавалось. Вначале было устное общение. Какое общение? Устное. Для тех из вас и для меня, кто уже начинает сидеть, мы понимаем, что не так легко помнить все, что мы хотели бы помнить. Некоторые из вас улыбаются. Но из-за греха, да. Ну, конечно, из-за греха. Вначале грех еще не так сильно, последствия греха не так сильно отражались на людях. Ну да, все верно. Но что произошло? Грех привел к тому, что люди деградировали, и память их уже не была такой совершенной, чтобы помнить то, что Бог дал от начала. И сегодня, значит, я вырос в Бруклине, в Нью-Йорке, и я учился в государственной школе, и я помню, учитель такую игру с нами играла, когда ты шепнешь что-то на ушко кому-то, а потом это передается, ну, как испорченный телефон. И потом оказывается, что в конце говорят совсем не то, что в начале было сказано. Кто из вас играл в такую игру? Я не знаю, где вы росли, но интересно, что все играли в такую игру. И это говорит о том, что способность сохранять знания совершенно была потеряна. И поэтому Бог общался устно сначала с людьми, и информация передавалась от отца к сыну и дальше в поколениях. Мы знаем, что Авраам знал Божье Слово, потому что Авраам знал Ноя. Если вы посмотрите, изучите историю, вы поймете, что Ной все еще был жив, когда Авраам был молодым человеком. И поэтому Авраам мог знать, что было в начале, он мог общаться напрямую с Ноем. И вся информация, вся информация была доступна. Но постепенно люди деградировали. И мы знаем, что Авраам знал Слово Божье, потому что в 26 главе 5 стих, это книга Бытие, сказано, что Авраам послушался гласа моего. Авраам что сделал? Бытие 26:5. Авраам послушался гласа моего и что делал? Соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои, законы мои. Откуда Авраам получил информацию об уставах, законах и повелениях Божьих? Потому что все это передавалось в поколениях. Потому что теперь он обнаружил нечто интересное. Бог избирал некоторых людей, которым он мог доверять свое слово, чтобы они передавали его другим. Так и появился Сиф, и затем Енох, и затем Мафусал, и затем Ной, в конце концов. И Ной передавал своим сыновьям, так или нет? Правда это или нет? И то, что было в начале, продолжилось после потопа. Один из его сыновей пошел в неверном направлении. Но другие два сына сохранили эту информацию и передавали дальше. И когда пришло время Авраама, хотя закон не был записан еще, и событий на Синае еще не было, они не произошли, но Авраам уже знаком был с законом, с уставами Божьими и с повелениями его. Вы видите это? Хорошо, и так все это устно передавалось, но пришло время, когда Бог решил действовать иначе. Бог посылал Иосифу сны, например, если взять Иосифа. Иосиф понимал также, что правильно, что неправильно, потому что когда его искушала жена Потифара, он говорит, как я могу совершить сие великое зло и согрешить против Бога? Поэтому Иосиф был знаком также с заповедями Божьими. И когда Иосиф был послушен, были последствия, но в конечном итоге Бог вернул его на высокое положение. То есть все это передавалось устно в то время, познание Бога, законы Его. Но после устного общения, после более чем 2000 лет устного общения, Бог дал записанное слово. И Бог избрал человека по имени Моисей. Интересно, когда мы размышляем о Моисее, Моисей учился 40 лет египетской мудрости, языку и египетским трудам. Это были иероглифические труды, так? Но интересно, что Моисей записал Библию не на египетском языке, не на языке иероглифов, а на еврейском. Кто был первым евреем в Библии? Авраам, так? Авраам является первым человеком, евреем в Библии. И в еврейском языке только 22 буквы в алфавите. И поэтому Моисей, вместо того, чтобы записать на египетском языке, на котором он получил образование, он записал на еврейском. И интересно, что если бы он записал на египетском языке, то Библия не была бы понятной на протяжении многих веков, потому что сравнительно недавно научились расшифровывать язык иероглифов, египетский язык. Только в 1800, я не помню, каком году, 26-м, что ли, люди научились понимать египетский язык. Если бы на египетском написал Моисей Библию, то Библия была бы потеряна, и люди бы не знали ее. И он написал на древнееврейском языке, который и сегодня люди понимают. Поэтому Бог начал давать свою весть в письменной форме. И я должен сказать, что Ветхий Завет, записанный еще до того, как родился Христос, он предшествует трудам Конфуция, индийским трудам и так далее. Библия — это самый древний документ. Конфуций и все другие труды появились позже. Труды Мухаммеда, кстати говоря, самые поздние или самые молодые по сравнению с другими. Поэтому Библия является самым древним записанным документом. И когда мы читаем труды вот этих других мыслителей, они заимствовали из Библии. И так хорошо знать, что мы руководствуемся самым древним документом. Итак, Бог начал передавать Слово Свое устно и письменно также. Поэтому, если вы не услышали устно, вы должны прочитать письменно. Но проблема заключается в том, что после того, как Бог начал давать записанное Слово, Он дальше открывал все новые и новые истины, но люди все равно деградировали с течением времени. И трудность, которая сегодня есть у нас со всеми нашими технологиями, заключается в том, что мы позволяем чему-то другому хранить информацию для нас, вместо того, чтобы хранить в себе. Кто из вас помнит, кто старше уже, когда не было мобильных телефонов и всего этого не было? Если вам Если вы хотели позвонить другу, вам нужно было помнить номер телефона, хранить его где? В разуме. Так, позвонить тете или бабушке, или еще кому-то, нужно было помнить все эти номера телефонов. Но мы тогда не боялись, что мы потеряем этот номер, потому что он был у нас в нашей памяти. Но недавно у меня была проблема. Я потерял мобильный телефон, и я не мог позвонить жене даже. Даже жене не мог позвонить. Почему? Потому что я полагаюсь на телефон, что он будет помнить за меня. Я вам скажу так, что я очень быстро усвоил этот урок. Я сказал, нет, я не позволю, чтобы это происходило, чтобы телефон контролировал мою память. Я запомню номер телефона моей жены. И поэтому, если я потеряю свой телефон, я могу у кого-то одолжить и все равно позвонить жене своей. И он теперь у меня здесь, так, в голове, понимаете? Это опасно, понимаете, опасно доверять чему-то другому, что мы позволяем чему-то другому занять место того, что Бог нам дал. И я не против технологий, я использую, видите, их. Но о чем я хочу сказать, нам нужно использовать технологии там, где это нужно, но нам нужно также следить за тем, чтобы Слово Божье было у нас не в телефоне, а в разуме. Потому что придет время, когда у нас не будет ни Библии, ничего, что сейчас есть. И нам нужно будет зависеть от того, что мы помним. Я вспоминаю кубинцев. Я помню, когда Фидель Кастро многих, кто читал Библию, бросил в тюрьму. Это было уголовно преследуемое наказание. Я помню, 54 адвентиста были осуждены, о которых я слышал. И я искал их, и я общался с ними позже, и я спрашивал, у вас была Библия? Они говорят, не было Библии. И затем я помню, я встретился с ними. Старшему из них было 84 года. Я подал ему Библию, и он взял ее и так прижал к груди, и слезы текли по щекам, и он просто стоял и так покачивался. Он не видел Библии 10 лет. Я спросил его, а как вы поддерживали друг друга? Они говорят, что мы делали? В церкви мы запоминали стихи памятные на субботней школе, и мы когда мы оказались в тюрьме, у нас забрали Библии, но мы их помнили. Стихи эти помнили, и мы делились друг с другом, и поддерживали друг друга. Итак, хорошо, письменное слово. Бог дал Ветхий Завет, Новый Завет через своих пророков. И теперь мы знакомимся с системой, которую Бог установил. Система, это называется пророческий дар. И чаще всего, когда мы говорим о духе пророчества, мы ссылаемся на труды Эллен Уайт, но на самом деле дух пророчества — это дух, который руководит пророками, всеми пророками. Это дух, который дает пророкам совет, в котором нуждается Божий народ. Поэтому дух пророчества — это то, что дано пророкам посредством духа. Так? Я не верю в сестру Уайт. Слышали, что я сказал? Я не верю в сестру Уайт, я не верю в Петра или Павла, я верю в Духа, который Бог дал этим людям, понимаете? Поэтому моя вера не основывается на людях, на каналах, которые Бог использовал. Моя вера основывается на том, кто дал это слово. И поэтому мы не должны говорить, что эти люди были авторами Библии. Они не были авторами, они были писцами только, а автором является Бог. Бог вдохновил их. Давайте мы прочитаем эти слова. Иова 32:8. Который час сейчас? Я пытаюсь все изложить. Прочитайте кто-нибудь. Иова 32:8. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Так, есть дух в человеке. И дыхание Вседержителя, или вдохновение Вседержителя на английском, дает ему разумение. Да, в моем переводе сказано «дыхание». Все правильно. Дыхание — это еврейское слово «рох» или «руах», которое может означать «дыхание», может означать «дух» или «вдохновение», как в другом переводе. Поэтому вдохновение, которое Бог дает, или инспирация, да? Используется слово «инспирация». То есть быть исполненным духом. Ну и другой стих говорит, что все Писание богодухновенно. Итак, мы видим, что Бог общается устно, и Он также общается с людьми письменно, через пророков Своих. Но хотя Бог передает Свои советы в устной и письменной форме, люди все равно не понимают их или неверно понимают их. И в конце концов, Богу пришлось не только давать устное, письменное сообщение, но также и явное, визуальное, так? И это было через Христа дано. То есть пророки писали все, что Господь им давал, и последний в Ветхом Завете это был пророк Малахия, она была написана где-то за 400 лет до Рождества Христова, и был период, межзаветный период, так, между Ветхим и Новым Заветом. Я думаю, причина этому заключается в том, что люди получили уже достаточно информации, чтобы принимать правильное решение, и просто дать им больше письменной информации в то время не было необходимым. Если бы люди только следовали тем советам, которые Бог дал, так говорит Библия, но люди не следовали этим советам, и все начало искажаться. Почему? Потому что мы знаем, что идет великая борьба. В то время как Бог дает свой совет, есть враг, который искажает этот совет, извращает Божье Слово, подделывает его, делает все возможное, чтобы повести людей в неверном направлении. В конечном итоге, через 1500 лет записания Библии, то есть где-то это началось за 1500 лет до Рождества Христова, и затем где-то в конце первого века, где-то в 95-м году, к 95-му году были записаны все книги Нового Завета, и вот так получился библейский канон. За 1500 лет была написана Библия примерно. Я был... Я был в школе, начальной школе адвентистской, и я помню, что дети там запоминали Библию на память. Вы знаете, что у детей есть все необходимое в мозге, чтобы учиться и что угодно выучить. Я помню, когда я был еще мальчиком, кто из вас помнит, что круто было тогда говорить только на английском. В Нью-Йорке никто не хотел считаться эмигрантом. И мой зять вернее, мой тесть был немцем, и в то время небезопасно было говорить на немецком, потому что могли тебя назвать фашистом. Но затем психологи, психиатры начали говорить, не учите детей говорить на других языках, пусть все говорят на английском. Но печально, все мы тогда научились говорить только на американском английском. Мы называем его английским, но британцы с нами не соглашаются, что это английский. И проблема заключается в том, что вот эта идея такая, что вы запутаете детей, если они будут говорить на разных языках. Но это неправда, потому что в Европе дети говорят на 2-3 языках, и ничего они не путают. И они с 3, 4, 5 лет, с 2 лет... Я был в Румынии, например. Пастор говорил со своими детьми на венгерском, мама на немецком. И потом еще в Румынии, естественно, они говорили на румынском. И поэтому к 5 годам они могли свободно говорить на венгерском, немецком и румынском. И они ничего не путались. И я встретил одного из этих детей... 25 лет уже одному из них, и он еще говорит на английском. И, кстати говоря, венгерский и немецкий — это же совершенно разные языки. Вы говорите на венгерском? Замечательно. Но немецкий совсем ведь не похож на венгерский, так? Да, но правда заключается в том, что люди первоначально имели способности, и у детей все еще есть эти способности, которые мы позже начинаем терять. Поэтому если в молодом возрасте люди не изучат языки, то уже позже изучить их тяжелее. И вот что говорят. Если вы говорите на 3 языках, если вы говорите на 3 языках, то вы полиглот, если на 2 языках вы... На 2 языках bilingual на английском есть такое слово. А если вы на одном языке говорите, то вы американец. Хорошо, итак, Бог говорил устно, обращаясь, затем письменно, затем уже видимо. Видимо, то есть через Иисуса Христа. Если вы не поняли первым методом Божью весть, то тогда есть второй. Если не поняли первым и вторым, тогда есть третий. То есть, вот такими тремя языками Бог общался с людьми, чтобы все мы поняли Божью волю для нашей жизни. Итак, вы видите тогда, если проследить Слово Божье от начала, что Бог постоянен. Он открывает свои советы в одной или в другой форме до тех пор, пока не появляется Иисус, и Он является средством общения между небом и землей. И причина, почему у нас сегодня есть познание Божьего Слова, это благодаря Иисусу. Он является посредником между небом и землей. Благодаря Ему мы с вами имеем Слово Божье. Без Него мы не могли бы общаться. Христос объединил небо и землю, связал их в Своей личности. И через Него мы можем получать благословение Божьего Слова. Мой отец был единственным из 13 детей в семье, который стал адвентистом седьмого дня. Все остальные умерли, когда им было там 60, 40, 45. Мой отец дожил почти до 100 лет, до 99 с лишним. 4 месяца не дожил до 100. Единственный из 13 детей, потому что он был единственным, кто обнаружил советы Божьи, Слово Божье и следовал им. Понимаете? То есть это отразилось на его жизни. Поэтому Божье общение через Христа... Бог дал нам Свое Слово от самого начала. Слово, проповедуемое Слово, приводит к обращению, в нем сила есть. В книге «Наглядные уроки Христа», страница 34, «Наглядные уроки Христа», 34, сказано, что в каждом обетовании, в каждом повелении Божьем содержится сила, с помощью которой это обетование может осуществиться. То есть в каждом повелении Слова Божьего, в каждом обетовании содержится сила Божья, с помощью которой эта заповедь может быть соблюдена и обетование может быть исполнено. Поэтому то, что у вас есть в руках, это не просто еще одна книга. В ней содержится сила, потому что она исходит свыше. По этой причине чудеса происходят, когда проповедуется Слово Божье. Я проповедовал Слово Божье во многих странах. И то, что люди говорили «невозможно», происходило. Я был во Франции, и я выступал в Париже, в цирке. Я никогда не был в цирке до того. Странно там чувствую, потому что там есть арена, круглая арена, а все сидят вокруг тебя, ты обращаешься к этим людям, и у тебя кто-то сзади есть. И мне нужно было научиться вертеться, чтобы обращаться ко всем людям. Для меня это новый опыт был. 900 человек приходили на собрание. Неделю мы вели собрание, каждый день. И затем я сделал призыв. И в пятницу я спросил пастора, а вы просматривали там карточки принятия решений? Он говорит, нет. Я говорю, а как же вы определяете, кто хочет креститься? В субботу 1500 людей было, и перевели нас в университетское помещение. И я сказал, я думаю, что Дух Святой здесь действует, влияет на сердца людей. Я говорю, что я думаю, что люди хотят принять крещение. Я хочу сделать призыв. И я спрашиваю, сколько людей вы планируете крестить? Молодежный руководитель говорит, троих. Я говорю, троих из сотен людей? Я говорю, хорошо, я сделаю призыв. А что, если есть здесь больше людей, чем три, которые захотят принять крещение? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну тогда узнайте, потому что я сделаю призыв. Я сделал призыв, бедный пастор крестил в течение 4 часов. Да, он был ошеломлен. Это было в Париже, да? А сколько людей было крещено? Я не знаю, сколько, но много было крещено. Я проповедовал. Интересно, что позже еще один молодой человек был со мной. Он должен был проводить 10-минутную какую-то лекцию, а я должен был дальше проповедовать. Я встретился с ним в Нигерии через год, и он смеялся, говорит, знаете, что произошло? Я говорю, не знаю всего. Тот пастор повез меня в гостиницу, и он мне говорил, я не верю в это, я не верю, я не могу поверить в это, я не могу поверить в это. То есть, Слово Божье, которое дано нам, в нем содержится сила живого Бога, чтобы люди могли пережить то, что называется обращение, божественная природа, с помощью которого даны нам великие обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества. И это 2 Петра, 1 глава и стих 4, да, говорится об этом. Цель, которая есть у Бога в том, что Он дает нам Свое Слово, заключается в том, чтобы люди могли обрести силу, чтобы изменить свою жизнь. Враг душ человеческих постоянно пытается свести людей к деградации. Бог же пытается возвысить людей. Но это Его таинственная сила, Божья сила, содержится в Его Слове. И если бы мы воспринимали Слово Божье как живое Божье Слово, данное нам с неба, переданное нам устным, письменным и видимым образом, то Бог мог бы сделать для нас то, что Он не может сделать в другом случае. Итак, в завершении. Библия названа Словом Божьим. Можно найти это во втором послании Петра 3:5, 1 Иоанна 2:14. И в конце концов, роль Библии какая? Первая, она освещает нас. Она освещает. Иисус является центральной темой Библии. Спасение мы находим в Слове Божьем. Это Слово проникает в наши мысли. Вера приходит от Слова, Римлянам 10:17. Так, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И оно дает нам силу сопротивляться злу. Слово является светом и истиной. Поэтому, если вы хотите познать истину, вы ее найдете в Библии. И сегодня, когда есть столько нападок на Библию и на это Слово Божье, мы должны понимать, что единственная безопасность для нас заключается в послушании «Так говорит Господь», так в Библии. Мы должны основывать все наши убеждения и веру свою на Слове Божьем. И поэтому видно, что от начала до нового начала Слово Божье освещает нас, открывает истину, обращает нас, дает надежду, уверенность, воскресение и наставление. И так с помощью Слова Божьего человек становится святым. Так или нет? Я смотрю, некоторые из вас пытаются сфотографировать этот слайд. Давайте я тогда еще подержу его. От Эдема до Эдема. Бог общается с людьми. Но в конечном итоге его метод общения, который был в начале, будет восстановлен в конце. Нам не нужно будет уже полагаться на Библию. Мы будем общаться с Богом лицом к лицу, с Отцом и Сыном. И Библия должна провести нас от книги Бытия до Откровения через все остальные книги. Это первый шаг, это наша первая тема, а завтра мы будем изучать следующую тему. И на третий день я дам возможность самим выбирать тему, и я прослежу ее от Эдема до Эдема. Хорошо. Итак, давайте помолимся. Любящий Бог, мы благодарны за это время, когда мы можем изучать Слово Твое. Когда мы будем глубже копать в следующий раз, помоги нам понять все и радоваться тому, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.